Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Рады вас приветствовать. И здесь мы, ваши ведущие, Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
И с нами вместе сегодня иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Отец Геннадий, мы очень любим «Светлым
вечером». Когда вы к нам приходите?
Это само собой.
Мне самому нравится.
Мы очень любим светлым вечером поговорить про любовь.
Нашли кого спрашивать, монаха.
Ну, мы же в высоком смысле этого слова. Вот мы очень часто слышим фразу «Бог есть любовь», причем не только из уст верующих людей, но мне иногда кажется, что гораздо чаще из уст людей неверующих и не церковных, которые очень любят повторять эту формулу в упрек людям церковным и верующим, потому что вот когда человек внешне переступает ворота храма, он надеется, что его тут же поместят в некий такой очень теплый и уютный кокон любви и всевозможных плюшек, но, не встречая этого, очень досадует и гневается, упрекает верующих людей в отсутствии любви. Но когда я это очередной раз слышу, мне все чаще приходит на память такая цитата из отца Александра Меня, который любил повторять, что христианство – это не теплая печка, к которой приятно прижаться в холодный день, а это трудная и опасная экспедиция. Вот как вы считаете, был ли прав отец Александр, и если да, то в чем?
Вопрос прав-не прав отец Александр, это не моего уровня оценивать таких великих людей, но могу сказать, с чем я согласен, с чем я не согласен, во всяком случае, в этом суждении и в предыдущей подводке. Не просто человек ожидает, что его там встретят, обогреют, хотя и это тоже нормально, между прочим, ждать нормального человеческого теплого сердечного отношения. А вообще-то, скорее всего, ожидают исполнения евангельского повеления. Это, с одной стороны, констатация, такой признак христианства, христианских отношений. Об этом говорит сам Господь. «Почем узнать, что вы мои ученики, если будет между вами любовь?» И когда человек приходит в христианскую среду, в среду братьев и сестер, которые именуют себя христианами, и вдруг этого не обнаруживает или обнаруживает совсем какой-то запредельный трэш, ну, тогда это типа не просто какие-то там осуждения и прочие-прочие слова, которые вы привели, исходят из этого человека, а просто недоумение. И, собственно, ребята, вы вообще о чем вы говорите? Вы что проповедуете, как вы живете? Это первый тезис. Второй тезис по поводу слов отца Александра. В чем я согласен и в чем я не согласен? Я не согласен с тем, что неверно искать или видеть в церкви место или общность, где тебя могут отогреть, где твое сердце может отогреться, где сердце твое может утешиться. Ты, в конце концов, во всем холоде этого мира, куда еще можешь идти, если не к Богу, не к церкви? А если ты весь труждающийся и обремененный приходишь по призыву, и тут тебя еще сугубо в этом упражняют, ну, тут как бы тут вопросики. Но вторая есть грань в этой медали. Понимаете, когда люди приходят в церковь и, отогревшись, продолжают находиться все время на печи в таком распластанном состоянии Ивана, который там сколько лет провел, забыл.
Это Иван ли? Илья?
Илья Муромец.
А Иван нет, Иван тоже.
На он печи.
Просто на печи сидел.
Ну, вот я об этом. Я не про Илью Муромца, я про Ивана, который не будем эпитеты добавлять. Вот. И я могу это проиллюстрировать. Даже просто с абсолютно такой светской психологической точки зрения. Когда человек, имея внутренние психологические проблемы, например, невроза, приходит и отогревается в этом своем неврозе в церкви, нередко бывает так, что он консервирует этот невроз раз, а второе умножает его на религиозность. И тогда вообще полная труба, катастрофа полнейшая. Но эта консервация или умножение этого невроза может произойти, даже если перед ним ставят задачу трудной и опасной экспедиции. Ну, тут все очень тонко и сложно. Но изначально, если церковь — это не место, где ты можешь отогреться сердцем, душой, разумом и какой-то всем своим естеством и видеть, если ты не видишь в этом нормальность, ну, это странно. И если мы сами, как христиане, не теплые люди, вот не отогревающие, не согревающие, с нами холодно, с нами плохо, мы колючие, мы вредные, ну, это тоже какие-то вопросы. И не надо, вот иногда я читаю какие-то тексты про старцев, которые там любили кого-то бить по голове и какие-то давать сверхзадания, такие, что на грани уничижения человеческого достоинства, и это как бы норм, потому что у него характер такой, и через этот характер кто-то там воспитывался. Вот это мне все не, это все не близко. «Почем узнает, что вы мои ученики, если будет между вами любовь?» И точка. Мне к этому прибавить нечего. К словам Христа мне прибавить нечего.
Хорошо, что в данном случае будет между вами любовь? Мы каждый раз об этой какой-то эфемерной, с одной стороны, любви говорим по отношению к людям, о том, что вот, надо вам любить, вот, любите друг друга, вот, и дальше... Приходит женщина в церковь, которая там прожила 80 лет, у нее куча проблем с детьми и внуками, угу. которые там о ней не помнят, о ней не заботятся, она сама при этом тоже там дров наломала. Угу. И это простейшие ситуации, которые мы встречаем, ну, в обычной, повседневной, вообще не церковной жизни. И мы все время им говорим, между вами должна быть любовь. Она с чего начинается? Уважение в данном случае. Если они хотя бы начнут уважать друг друга. Это про это? Это про любовь? Про начаток любви? Или это просто, ну, вот про какое-то выравнивание, выстраивание? Мы же прежде чем здание строим, мы начинаем там, или там ремонт в квартире
сначала
делаем,
проект.
Мы стены.
Сначала проект.
Сначала проект, потом
стены,
стены
потом
выравниваем.
Потом
ну,
все остальное,
там,
да.
Ремонт делаем, а не строим.
Даже ремонт лучше начинать с проекта. Вот по опыту всех моих друзей, которые что-то приобрели или чем-то этим занимаются. Сначала проект. Проектом является Евангелие. И вот этот евангельский императив, нужно положить себя, ну, я не знаю, записать себе вот здесь на лбу. Хотя Господь сказал, что сойдет на вас Дух Святой, Утешитель, который фактически весь этот закон любви напишет вам в сердце. Да, я с вами согласен. Уважение. Но не просто уважение вот, наверное, такой сейчас трактуемой толерантностью, да, вот по повесточке вот этой левацкой, так скажу. А это, во-первых, принятие, способность слышать и слушать человека, уважать его достоинство. Второе, не быть навязчивым, не деликатным, а наоборот, предельно деликатным. И даже в этой студии нередко цитировал слова Христа, который говорит о себе: «Сын человеческий льна курящегося не угасит, и трости надломлены не переломят». То есть предельная деликатность. Человеки хрупки невероятно, несмотря на всю свою порой железобетонность внутреннего устроения. И вот это первичная, ну, я не знаю, база, условия для разговора, для начала разговора. Применительно к вот этой истории про эту пожилую женщину. Ну и грех на нас, если мы не можем поддержать этого человека в ее ситуации, в том числе и помочь с дровами, помочь с мытьем полов, с, я не знаю, с еще какими-то простыми элементарными вещами, связанными с обеспечением или поддержкой социального
устройства жизни человека. Не, про другое, что она сама дров наломала, в том смысле, что она сама тоже много чего сделала. То есть вот разрушенные, конечно, связи, разрушенные человеческие, да, отношения, да, все это ведь нельзя просто соединить тем, что, ну что же вы, Марья Петровна, вы же никого не любите, и вас не любят, или там дети ваши не любят, вот вы страдаете.
Вот Христос так не делает.
Вот Христос так не
Христос
делает.
Так не делает. Если бы он начал перечислять все, что натворили, ну там, Матфей за его жизнь, или будучи на мытнице, например, ну то есть на таможне, на сборе налогов. Это требуется сейчас переводить на наш современный русский язык, что такое мытница. Или же та блудница, которая была застигнута, или женщина, застигнутая в прелюбодеянии, или блудница, которая пришла отереть ноги Иисуса. Он не делает этого, он не произносит вслух и ни одного укора не дает. И человек пришел, и же слава Богу. А дальше, вот, и тут тоже момент такой пасторской адекватности, чтобы помочь человеку вырасти в отношениях с Богом и поменять то, что плохое с точки зрения Евангелия, как-то неплохое, неправильно скажу. Все те раны, которые есть, помочь их, им исцелиться, затянуться, да, человеку самому исцелиться. Вот главная задача, а не поминать его грехи. Ну, нет. Ну, понятно, что как есть, так есть. Но мы исходим из той ситуации, которая есть. Но в этой ситуации помочь человеку мы должны или нет? Я думаю, должны.
Мне кажется, что очень много взаимного непонимания людей относительно любви, которая должна быть в церковной общине, она еще от невнимательного чтения Евангелия. Потому что вот эта проекция, что да, великого грешника Христос не осудил, это проекция, понятная всем и каждому, и за нее все сразу хватаются.
Ну, а конечно,
почему
а чего же нет?
Никто не вспоминает историю со смоковницей, никто не вспоминает историю с самарянкой, и в каком тоне шел разговор? Дело не в том, что ее осудил или не осудил Господь, но вот позиция внутренней человека, который приходит прикоснуться к божественной любви, но говорит, я недостоин. Изначально он внутри себя так чувствует. И тогда, когда он ощущает на себе проявление этой любви членами общины, он воспринимает это как подарок. Ну как, просто вот не то, что я пришел, и дайте мне, вы мне должны. Иначе
вот
какие же
вы
христиане?
Это плохая позиция, конечно.
Поэтому получается, что изначальный посыл очень часто не совпадает. И мне кажется, что сейчас проблема бывает зачастую не в том, что в тех или иных людях в храме не хватает любви, а в том, чтобы выровнять эти позиции, чтобы люди начали воспринимать адекватно и проявление любви, потому что когда ждут проявления любви в неких эмоциях, это уже неправильно, потому что к далекому от себя человеку, если он только там, я не знаю, на глазах у вас не упал и не расшиб коленку, у вас без какого-то надрыва и наигрыша не может быть какой-то такой вот эмоционально выраженной жалости и любви, как к своему ребенку, там, ну, или к какому-то вот очень близкому человеку из вашего круга. Но вы...
Не знаю, не согласен.
Но вы от этого... Нет, дело в том, что если нету... Вот пришел человек в церковь, может быть, первый раз. Видно, что человек растерялся. Непонятно, что ему здесь нужно. Может быть, он просто как турист зашел. А может быть, у него какое-то внутреннее...
Так вот, можно его обухом по башке огреть и сказать... Какого рожна ты тут шастаешь, у нас полы моются в этот момент? И еще этой тряпкой по щам
задавать.
И без
задавать. Юбки.
И без юбки, хоть ты мужик.
Да, вот.
Это знаете, как сейчас, вот, иди надень платок, вот, лежит там в коробке при входе. Кто надевал эти платки? Какие бомжи? Сколько там вшей? С какой чистоты, гигиены вообще? Иди надень это. Или там, короче, даже это безумие не стоит комментировать. Но это можно так встретить грубостью, но синтезировать из себя чувства, ну, тоже не, вряд ли получится.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации.
Мне кажется, что когда рисуются вот такие карикатурные картинки, они все-таки немножко архаичны. Я не знаю, может быть, я ориентируюсь в основном на московские храмы, но я, честно говоря, давно такого не встречала, не видела.
Да, вот скорее всего, потому что я в регионах вижу это. Что-то меняется, и люди меняются, и, как бы сказать, вот уже, может быть, не накричат, уже, может быть, встретить по-другому, но все равно вот будет такая навязчивая педагогическая идейка, что вот ты, мол,
А синдром начальника шлагбаума неистребим пока. И он в разных проявлениях все равно срабатывает. И в Москве, кстати, иногда тоже грубоватенько. И даже примерно вот в радиусе метров 500 от места, где мы с вами беседуем, вполне себе такое происходит. И я был свидетелем неоднократно, вполне себе, вот в светских ситуациях, вполне себе пресекаемых отношениях к входящим, да. Тут я не буду подробности, так еще обтекаемый сейчас завернул, но тем не менее, проблема есть, остается. Она может быть не так мощна, как в прошлый раз, но тут ведь не только в этом, не в том, что есть служители прихода, не знаю, как это называется, охрана, тот, кто на свечном ящике стоит. Это вообще...
Это десятое.
Все разное бывает. Это, ну, уже мы... внутри мы говорим про жизнь церкви.
Проблема ведь в том, что мы все время на это выходим, что мы все время выходим на этот вот первый приход, на то, как тебя встречают, и топчемся иногда, кажется, что топчемся на месте, никак не можем пойти дальше.
Есть
детская
такое.
Книжка, да?
Есть такое.
Тут про трактор, тут про магазин, тут про кассу, а вот дальше-то следующее за детской книжкой.
А вот дальше начинается сложность обычного, порой человеческого сообщества. И вот трагедия заключается в том, что люди, которые хотели бы увидеть не просто обычный клуб по интересам, ну, в данном случае вокруг некой религиозной традиции, а действительно сообщество братьев и сестер. У которых важный принцип даровал им или обозначил им их божественный учитель. Почему знают, что вы мои ученики? И вот нередко это церковное сообщество, приходское сообщество, назовем так, остается просто сообществом, но по манере, по стилистике отношений. Нередко круги приближенных и отдаленных к батюшке и не к батюшке. Ну, свои нюансы это каждый раз есть. Поэтому, так, это реальность. И она медленно где-то меняется, а где-то не меняется. Но вот я подчеркну эту мысль. Досинтезировать, конечно, любвеобильные чувства невозможно, вы сказали, эмоции. Ну, нет, но уже во всяком случае можно выключить грубость или постараться это пресечь на корню. И во взаимоотношениях друг с другом, не только на входе в церковь, а в общении между собой, внутри церкви, внутри церковной общины, я имею в виду, приходской общины. Это очень сложный процесс, потому что, еще раз, любой человеческий организм – это очень сложный процесс. Но вот надо заметить одну простую вещь, что церковь – это богочеловеческий организм. И вот тут вот вопрос в следующем. В какой степени мы даем место и пространство этому Бога, божественной части этого организма, и в какой степени там доминируют наши человеческие страсти-мордасти? Вот главный вопрос.
Не знаю, мне кажется, иногда, когда я слышу рассуждение на эту тему, что я вхожу в какие-то другие церкви.
У вас все нежное и розово, да?
Да нет, дело не в том, что нежное и розово. Дело в том, что на протяжении всех 40 лет с лишним, пока я вот нахожусь в церковной ограде, ну, я не знаю, можно ли, правомерно ли сказать, что мне так везет. 40 лет мне так везет, что...
Господь прям ведет.
Что в разные периоды исторические существования нашей церкви и в разные периоды быта, который складывался mm-hmm. на разных приходах, я не сталкивалась вот с тем, о чем вы говорите. Я имею в виду не на первых, не на вхождении, не на детском уровне, а внутри, наоборот. Как ни странно, почему мне кажется важным, чтобы человек понимал, если к тебе нету такого очень внимательного и упреждающего отношения, это не значит, что в этом сообществе нет любви.
Вы, мне кажется, искали, простите, Марин, что перебиваю, мне кажется, вы искали просто определенные общины, определенных священников. Все же ищут все равно близких по духу. Это не обязательно какой-то социальный будет срез, но это близкие по духу люди. Вот вы искали таких, вы их находили и продолжаете находить, или вы с ними просто идете по жизни. А многие ищут другого. Кто-то не ищет общины, кто-то не ищет там конкретного священника. Кто-то ходит в один и тот же храм, неважно, даже если вокруг там их десятки, как в центре Москвы, ну, по традиции, вот наша семья не про свою, а вот вообще, да, там ходят по традиции в такой-то храм, да, в Елховский собор, например. Духовенство Елховского собора за последние 20 лет полностью обновилось. Там, по-моему, только один отец Александр остался из тех, кто служил еще в 70-е, 80-е годы. Неважно, но люди продолжают туда ходить, у них та атмосфера, тот же храм, все то же, ну, священники, их подходы, все меняется, и вот они этого, такой выбирают подход. Знаете, собор 17-18 года не смог решить очень важную проблему, которую потом просто насильно решила революция. Очень назревшей, наболевшей проблемой было то, что люди продолжали быть приписаны к конкретному приходу и конкретному храму. И очень много копий было тогда во время этого собора сломано на то, чтобы человека от прихода отвязать, потому что мобильность людей в начале 20 века очень сильно выросла, да, все равно они были привязаны к конкретному, там, я не знаю, к храму села Никулино, к Спасский храм села Никулино. Вот мы все к нему, и даже если мы уже давно живем где-то в Петербурге, все равно нам какие-то бумажки нужны, все равно вот туда. И так ничего не получилось сделать с этим. Но революция все изменила, да, и сейчас вот перевели священника, человек за ним переходит в один храм, в другой, в третий. Умер священник, люди находят себе нового священника, новую общину где-то в другом месте. А кто-то по традиции продолжает ходить там в один и тот же храм, несмотря на то, что клир этого храма там за многие годы поменялся уже. Подходы поменялись, община изменилась. Но все равно вот буду ходить в этот храм.
И что это значит?
И это я, наверное, это я продолжил мысль Марины, я к тому, что вот Марине за 40 лет везло, потому что она встретила ту общину, тот приход, и там или с ней куда-то переходила, или просто искала похожие по духу близкие, а кто-то
это,
этим не заморачивается.
Это домыслы.
Да, вот. Хорошо, да, может быть. Я когда вас слушаю, Марин, я ведь задумавшись, могу сказать, что мне слово везло, да, и везло в том, чтобы видеть вокруг церкви в белоснежных, красивых, чистых, сияющих одеждах. Я видел много разных нюансов среди людей, в том числе церковных. Но вот церковь как таковая, со своими нюансами, со своим коллективом церковным, приходским в том числе, все равно оставалось... Ну, опять же, это же в моем восприятии, в моей голове. Кто-то так понимает, кто-то эдак понимает, кто-то вот так богословскую какую-то конструкцию трактует. Но в целом мне действительно везло видеть церковь именно как ту самую белоснежную невесту, красивую, в чистоте и непорочности. Опять же, при этом, ну, люди есть люди. Это первое. А второй тут нюанс, вот чего. Ведь в самом начале, когда вы сформулировали вот этот посыл о том, что люди, внешне приходя в церковь, не обретают того, чего, ну, как бы надеются обрести, и говорят о любви. Вот тут я с вами согласен, что тут еще вопрос языка. Мы ведь не с каждой дурью, которая вносится в церковь, извините за мой французский, конечно, но тем не менее, давайте уж там без прикрас, всякой дурью, которую пытается внести в церковь, должны соглашаться, и людей это может напрягать, вот так сформулирую деликатно. Вот там в каких-то интересных странах от того, что я не согласен с этой нынешней левацкой повесткой, я уже буду оскорблять их чувства, и уже, может быть, даже меня привлекут к суду за то, что я буду цитировать Священное Писание, которое будет говорить «А – это А, Б – это Б». Вот. И, соответственно, может быть, и такая быть ситуация. А почему вы там не соглашаетесь с этим? Почему вы не принимаете то? Мир-то изменился. Почему вы не современные? А современным называется только вот левацкая эта повестка. Еще раз говорю, не хочу вот как бы цитировать весь этот бред, который несется из утюгов этих рупоров, да, но тем не менее, и это тоже может вызывать у людей возмущение. Возмущение. Как это так? Вы не принимаете, вы не толерантны, вы не кроткие, вы нас осуждаете. И это вот часто из вопросов звучит. А что церковь не принимает человека? Вот я вот со своими проблемами прихожу, и меня церковь не принимает. Нет, дружок, принимать-то тебя как человека – это одна история, а дурь, которую человек транслирует, это другая история. И то, что является совершенно безумным, надо называть безумным. То, что неприемлемым – неприемлемым. И тут никакого компромисса. Вопрос, в какой форме и как это полезно выразить, это свое отношение к тому, что белое, что черное, но это другой разговор.
Продолжим буквально через минуту. Напомню, что у нас в гостях сегодня иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации. Марина Борисова и Алексей Пичугин. Через минуту мы снова вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, возвращаемся в нашу программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации. Ваши ведущие Марина Борисова и Алексей Пичугин.
Ну вот я помню, что во времена моего голубого детства были популярны такие смешные стишки «Любовь, не вздохи на скамейке и не прогулки при луне».
О, да-да-да-да-да.
Так вот, христианская любовь, которую все жаждут получить, входя во врата храма, она в чем? Если это не вздохи на скамейке.
Вот, спасибо за это уточнение, потому что была у меня мысль об этом сказать и ушла в самом начале. Тут видите ли, в чем проблема? Проблема с ожиданием любви, а иногда и с требованием любви. И вот тут такая штука, если любовь, то она в отношениях, в общем, может быть взаимной, но любовь не требует никогда своего, любовь не требует вообще ничего, она просто дар, а вот что ты даруешь, что ты отдаешь? Да, мы, христиане, называем вот это проверочный маркер этого понятия любовь, мы называем этот маркер без которого это понятие существовать не может, мы называем его жертва. Жертва не есть способ причинения себе вреда, зла и уничижения себя. Это та ситуация, когда ты делишься радостью своей жизни с кем-то другим. Вот что для тебя радостно, что для тебя прекрасно, приятно. И ты можешь этим поделиться, это отдать тому, кого ты любишь. И в этом смысл любви. Мы говорили про эту женщину, которые приходят в церковь в пожилом возрасте, да, вот у нас есть какие-то свои дела, которые мы хотели бы время которым мы хотели бы посвятить, но вот давайте поможем ей обустроить быт, ведь больше сейчас о ней некому позаботиться. Вот эта ситуация, например. Или, говоря с молодыми родителями, привожу пример, что спрашиваю их, что является великой радостью, когда они заботятся о вот паронедельном младенце, и они чаще всего говорят, что это радость сна. Но вот они встают, его кормят, пеленают, моют, может быть, и сил улыбаться нет, но она, эта радость отдается, радость поспать, она отдается этому ребенку. Так вот, с одной стороны, никто не имеет права требовать этой жертвы, а с другой стороны, тут надо еще и понимать, что ты можешь пожертвовать, что ты можешь отдать. И в этом будет тоже проявление этой любви. Когда мы хотя бы не скатываемся на грубость, это уже какой-то элемент такой коррекции самого себя и отдавания, вернее, не отдачи зла в ответ на какое-то человеческое вопрошание. Еще может быть человек не ждать любви, какого-то принятия тепла и поддержки. Хотя бы его не оттолкнуть. А вот дальше начинается, что мы друг другу отдаем. И это взаимно. И вот посмотрите на икону Святой Троицы Рублева. Все трое ангела, которые изображены на этой иконе, они как бы склоняются один к другому, как будто бы отдающие себя другому. Это такой взаимный процесс, и там невозможно выразить четко, что и кто отдает, но вот какая-то отдача, наверное, самого себя во всей своей полноте. Но вот это вот и есть высшая тональность, высокая тональность самого христианства. И чтобы это выразить словарно, ну, это сложно, это сложно.
Но тут еще ведь вопрос, с чем человек приходит. Он хочет, чтобы к нему отнеслись эксклюзивно. И имеет...
С чего вдруг?
Ну, потому что каждый себя ощущает как эксклюзивную личность, и он хочет этого эксклюзивного отношения к себе.
Ну, личность, да, каждый человек уникален, но когда ты требуешь эксклюзивности к себе, ну, хочется спросить, ну, а с чего вдруг? В чего вдруг? В чем эта эксклюзивность? У нас это что? Опять же, у этого вашего вопроса или там тезиса есть некий подтекст. Он заключается в том, что к церкви часто относятся исключительно с потребительской позиции комбината духовных, я не знаю, эмоциональных услуг.
Мне кажется, что тут еще есть подмена внутреннего посыла. Мне пришлось в начале 90-х провести некоторое время в монастыре, и там среди различных послушаний у меня было одно такое послушание, меня обязали беседовать с женщинами, которые вот приходят и говорят: «Хочу в монастырь».
Ой.
И вот у меня такая была, да, такая...
Трудная задачка-то.
Да, задача такой.
Отвадить от этой безумной мысли.
Да, вот в основном, да, такая. И из тех, кто приходил, главная побудительная причина была скорее психологическая. То есть человек приходил, потому что он не знал, куда ему тыркнуться. Он понимал, что он никому не нужен, проблема есть, вот, ну, куда? Ну, в церковь.
Неприкаянность. Да, вот, знаете, извините, вот это не только касается человека, нередко на всяких форумах и батюшкиных вопросах звучат, а куда девать ненужные скорлупки от пасхальных яиц? Можно в церковь принести? Ну, в своем уме...
Лопаты потом где-то за апс.
Да, да, да. Или там, вот куда одевать святой мусор? Ну, ё-моё, как же так можно? Вот и церковь в этом смысле, она для многих такой, я не знаю, что перерабатывающий комбинат, который должен каким-то образом переработать все ненужное. Это с одной стороны. Но надо тоже понять одну простую вещь. Если человек, сейчас про человека скажем, не про шкаралупки, а про человека, если человек действительно отвержен миром, не чувствует себя нужным и понимает, что, ну, а может, церковь? Но вряд ли стоит отвергать его как такового. Другой вопрос, что это не повод приходить в монашество или в монастырь. Приходить в монастырь, а не уходить из мира. Это вот, ну, это отдельный разговор, конечно.
Мне кажется, что очень у многих вот какие-то внутренние претензии возникают именно из-за того, что они изначально неправильно формулируют свои ожидания.
Да.
Они их не могут разнести в разные...
Не только в церкви бывает.
Но что касается церкви, есть очень важный такой посыл, с которым вот я, опять же, с вашим маринтезисом очень соглашусь. И тут есть, опять же, еще одно проверочное такое зерно. Когда люди приходят в церковь как в собес, как ищут этот собес, и такое, знаете, ну, понятно, да, о чем я, но не Христа. Вот это будет проблема. Конечно, я сейчас про идеальную модель. Человек идет в церковь, в эту христианскую общину не ради общины и не ради вот этой всей красоты, или не красоты, не ради этого социального организма, а ради Христа. Это... Но это верное направление. Если человек просто случайно там оказался, на экскурсии, с друзьями в паломничестве, где бы то ни было. И ему не показывают, что все это замечательно, но это абсолютно не главное. Это есть везде. И в том числе, кстати, монастырь. Это совершенно не главное. И монашество совершенно не главное. Но главное то все, насколько это пропитано христианским духом, насколько это все указывает на отношения со Христом, с Иисусом Христом. Да, мы люди несовершенны, у нас есть проблемы. Я со своим характером, вы со своим, и мы все вместе такое сообщество так себе, или наоборот замечательное. Но главный вопрос, да, к нам есть претензии, но к Иисусу Христу у тебя есть претензии? Но прежде чем ответить на этот вопрос, вообще поставить перед собой вот эту проблему, а где я и где Христос, насколько вообще эта личность слышима для начала, привлекает мое внимание, и уже потом все остальное, вот эти все 35-е темы про отношения и неотношения, потому что все отношения, если мы начинаем их в церкви раскладывать по типу обычного человеческо-социального организма, это беда бедовая. Они будут еще более бедовые до тех пор, пока центром всего этого процесса не будет Господь Иисус Христос. Иначе все труба, это можно выбрасывать. И опять же, у святых мы читаем, монашество настолько ценно, насколько оно, например, христианское, насколько оно про Иисуса Христа, настолько церковная община ценна, вот конкретная вот здесь, в этой местности, насколько она христоцентрична. Хотя, казалось бы, ну, какие-то банальные вещи, как это христианская община не христоцентрична. Бывает разное. Вот недавнешние посадки екатеринбургских деятелей, которые там собрали сообщество экстремистское, ну, показывают, что, в общем, может быть, вполне себе не про Христа, а про что-то другое. Да, про религиозность, да, про окрашено какими-то около или христианскими красками, но не про Христа.
Есть еще проблема... Тоже, мне кажется, главным образом в голове каждого верующего человека соотнесение нашего представления о христианской любви и церковной дисциплины. Вот вообще все, что касается...
Что вы имеете в виду?
Ну, есть такая поговорка народная, много раз обсужденная и осужденная, угу. «Бьет, значит, любит». Но она ведь не на пустом месте родилась. То есть есть некое представление, что привить уважение к дисциплине, это значит таким образом проявить к тебе любовь, потому что вот эта жесткая школа дисциплины в результате приведет тебя к определенным успехам и...
Автоматчики на вышках концлагеря поддерживали идеальную дисциплину. И что?
Так вот, тут опять-таки проблема, мне кажется, в голове. Причем непонятно в голове у кого.
Для кого, да.
Да. Поскольку все мы отчасти учим друг друга, мы пытаемся передавать собственный личный опыт, далеко не совершенный.
Иногда просто травмы психологические.
И вот этот вот испорченный телефон приводит иногда к печальным результатам всех нас. Так вот, чтобы нам такое изобрести, чтобы от этого подальше дистанцироваться?
Ну, вы даете, прям готовый рецепт сейчас выдать.
А почему нет? А слабо?
Не знаю, читать Евангелие и Богу молиться. Вот, дайте, что мне думается важным. Опять же, Коль, про педагогику. Это же такая вот история про педагогику. И мне нравится эта прекрасная мысль о том, что не надо воспитывать детей, они все равно будут похожи на вас. И это как это работает применительно к тому тезису, который вы сказали. Прежде чем ты кого-то будешь вообще чему бы ты ни было учить, вот этим всем высоким отношениям, евангельским, да не евангельским, а послушательным, аскетическим, прочим, дружок, наведи порядок в своей собственной голове, в своем сердце, в самом себе. Вот дай Богу тебя воспитать, самого себя, вот изнутри, обрести мир, прощение, незлобивость, принятие другого человека, но при этом развлечение добра и зла, которые человек может транслировать. Но вот эти все штуки, они предполагают интенсивную внутреннюю работу. И если ты погружен в эту внутреннюю работу, ну, опять же, тут тоже такой вопрос об адекватности этого внутреннего делания и руководства этим внутренним деланием. Так вот, погруженность в эту внутреннюю работу над самим собой, она позволяет другим людям чувствовать рядом с тобой чуть-чуть получше, да. Опять же, тоже в этой студии приходилось рассказывать о том, как даже нашими современниками, святыми людьми, с тем же отцом Иваном Крестьянкиным, просто на диванчике сидеть было настолько прекрасно, что никакой бы психотерапевт, может быть, и не помог бы так, как это помогал отец Иоанн, а он просто молчал, он просто был рядышком. Вот он рядом сидел с тобой на этом диванчике. Это вот удивительная вещь. Преподобным преподобным станешь. Вот свет, который изливается из человеческого сердца, наполненное сердцем, ну, он может утешить и согреть. А если ты воспитываешь всех и вся вокруг, труба может быть дело, и тебе катастрофа, то же самое, и ты сам не заметишь это. Но опять же, ведь есть такая профнепригодность. Вернее, нет, не профнепригодность, да, и профнепригодность, и профдеформация. И в этом, конечно, очень сложно разобраться, да, но Господь как-то, вот если бы не Бог вел бы церковь свою, ну тогда действительно труба дела.
Светлый вечер на радио «Вера».
Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации.
Но вам приходится сталкиваться с людьми, которые приходят и говорят: «Батюшка, ну вот я могу процитировать вам историю, как Господь вот в толпе к нему прикоснулась кровоточивая женщина, и он почувствовал, что какая-то часть его силы отошла. Вот человек приходит и говорит: вот я не могу, я иссяк. Вот я чувствую, что я уже вот все, что у меня там микроны какие-то добра накопились, я его израсходовал. Что мне делать?
Мне кажется, любовь — это неистощимая история, и Бог неумолим в своей любви. Вот это тоже интересно.
Тут видите, история в том, может быть, что человек просто не говорит, он же не констатирует факт, что любви больше нет или еще что-то. Даже если он, может быть, где-то подспудно так считает, он говорит, что сил нет. Бывает, а это часто бывает.
Да, бывает. И я вам скажу, нередко бывает это и в связи с внутренними проблемами человека. И тут очень важно, кстати, проявить адекватность, в том числе и прежде всего, наверное, пасторскую, чтобы помочь человеку. Как-то приводил этот пример, опять же, дама жаловалась, что она срывается постоянно в обидах, что не ценит весь тот труд, который она проявляет по отношению к домашним. Но они воспринимают это как нечто должное. А как оказалось, домашним, ну, так это много всего вот, это вот этого тепла. Ну, беру в кавычках сейчас. Что хочется сказать: горшочек не вари. А если дальше раскапывать эту проблему, оказывается, что этот когда-то маленькая девочка выросла в ситуации, ну, недостатка любви со стороны родителей, вот сформулировав как-то внутренне себе, но не в таких вот этих четких определениях, как это я сейчас произношу, а я вот своим детям и близким дам столько и всего, что они не будут ни в чем нуждаться, и заботы, и любви, и тепла, и так далее, и так далее, и так далее. И вдруг оказывается, что она в этой ситуации, а это ситуация такого хорошего, такого доброго, махрового невроза, сама надрывается, люди вокруг нее, ну, тоже как-то, в общем, не в очень адеквате, да, потому что, с одной стороны, приучается к потребительскому отношению, с другой стороны, иногда это вообще и не нужна, эта гиперопека. Вот в каждом конкретном ситуации, в каждой конкретной ситуации надо разбираться. И вот я сейчас это проговариваю, я понимаю, да, это, может быть, со стороны звучит слишком как-то, может быть, жестковато, но в реальности общение, встреча с конкретным человеком, я убежден, что каждому нужно дать возможность отогреться вот в этом Божьем тепле, и в том числе помочь разрулить психологические проблемы. Они не только психологические, это такая сцепка психологических и духовных. Вот психологическая проблема, я буду для них все делать, а они этого не ценят, она выводит и на духовные проблемы, и обиды, и прочее, прочее, прочее. И вот эта опустошенность может быть тоже по разным причинам. Может, человек там сутками не спит напролет. И вот обычная физиологическая проблема приводит к тому, что у человека начинаются нервные срывы, и он будет ощущать 100% свою опустошенность. А бывают ситуации исключительно духовного плана, и с этим тоже нужно каким-то образом взаимодействовать. Вот вы сказали, ну, как бы пару минут назад, какое-то количество минут назад по поводу эксклюзивности. Я думаю, что вот тут обратная сторона. Каждый человек индивидуален, и в том числе важно, опять же, с пастырской колокольни смотреть, потому что это индивидуально. Это удивительно такая своя особенная история, на которой просто такими, знаете, лекалами стандартными, может быть, и не всегда правильно смотреть, подходить. А вот требовать к себе эксклюзивного подхода, это не очень корректно, наверное. Это не будет приводить к результату никакому вообще. Поэтому ситуации разные, и опять же, опустошенность. И когда опустошено, вот опять же, цитата отца Александра Мени, которую вы привели в христианство, это не теплая печка, которой приятно прижаться в холодный день, а трудная, опасная экспедиция. Какая экспедиция, если человек опустошен, если он выжжен? Но сначала его хотя бы надо как-то вот отогреть, а может быть, вот экспедиция, сначала приготовиться к этой экспедиции. Ну, пойди ты отправь людей, вышедших, освобожденных в 45-м году из Бухенвальда. Какие экспедиции?
Я думаю, что тут надо смотреть контекст. В первую очередь, что там отец Александр говорил до и после.
Тут вопрос не в этой цитате, а невозможно человеку предложить некий путь, некое движение, в том числе в духовной жизни, если у него нет для этого пока сил, и помочь собраться силами, помочь восстановиться, это вот что называется на входе, это тоже важная задача, в том числе для людей, которые, может быть, давно себя считают христианами, но вот эта внутренняя их жизнь духовная, именно духовная, пуста. Ну, опять же, сколько у нас христиан православных, носящих крестики и там даже на храм иногда крестящихся, но причащающихся, ну, в лучшем случае раз в год, а то и там раз в пятилетку. Ну, не будет там устойчивой и какой-то, ну, нормальной духовной жизни. Там будет вот то самое опустошение, там будет... Ну, это святое место пусто. Оно не бывает пусто.
Я вам можно настоящую цитату приведу?
Давайте. Отца Александра? Это что, Марина, получается, нам
не настоящую? Нет, не Марина, сказала. Я просто сейчас проверил. Действительно, вот в том, так как ее Марина в начале программы процитировала, в интернете просто какое-то невообразимое количество именно вот таких цитат, но есть это фрагмент лекции отца Александра, одной из последних его лекций. «Нет, христианство – это не печка для праздных. Принимая христианство, мы принимаем на себя риск. Риск кризисов, богооставленности, борьбы. Мы вовсе не получаем гарантированного душевного покоя. Истинное христианство – это, если хотите, экспедиция. Экспедиция необычайно трудная и опасная. Именно поэтому так часто происходит подмена. И многие люди остаются у подножия горы, на которую надо взойти. Сидят в теплых шалашах, читают путеводители и думают, что они уже на вершине. Так получается иногда и у нас, когда мы читаем писания мистиков, повторяя их слова, воображаем, что все, в общем-то, уже достигнуто.
Я полностью с этим согласен. Полностью с этим согласен. Конечно, требуется, наверное, это все объяснять, но он настолько емко выразил суть вещей, что добавить, наверное, к этому и нечего. Хотя и есть.
Ну вот, когда речь идет о проявлении христианской любви, как правило, любое обсуждение сводится к тому, что вот как человек должен эту любовь проявлять. Угу. И это, наверное, правильно. потому что каждый для себя старается понять.
Но когда ты бьешь молотком по голове человека, это, в общем, вряд ли любовь, да?
Да. Но мне кажется, мы все время обходим вниманием одну проблему зеркальную. Угу. Вот Господь принял возлияние драгоценного мира от женщины, которую не понял никто из его окружения, приводя аргументы, что вообще можно было бы как-то деньги более разумно использовать.
Это так подумал только один, а все остальные промолчали.
Но все равно потребовалось объяснение, почему Господь это принял. А к чему бы это я сейчас вспоминаю? Да. К тому, что мы, учась много лет, десятилетий своей жизни, проявлять христианскую любовь, забываем о том, что мы очень часто не умеем ее принимать.
О,
и,
да.
И это в особенности в зрелом возрасте бывает очень большой проблемой для всех. И для тех, кто по отношению к этому человеку хочет эту любовь проявить, и для самого человека, который на протяжении своей жизни не привык принимать.
Я с вами полностью согласен. Но единственное, не согласен в каком моменте, что в таком-то возрасте, да в каждом из возрастов, а в подростковом возрасте. Я себя помню. Сидишь рядом с мамой, а мама протягивает руку и гладит тебя по голове. И ты как уши вырываешься. Ну, к чему все эти телячьи нежности? Ну, это мама способ выразить любовь по отношению ко мне. Один из множественных регистров этой любви маминой. И в какой-то момент мне так было приятно это, и не хватает до сих пор. Вот. Но, опять же, это тоже не новая ситуация. А вы вспомните «Тайну вечери», и, кстати, когда Господь снимает с себя верхнюю одежду, припоясывается и начинает умывать ноги своим ученикам. И, конечно, это важно. Главный такой, может быть, или часто звучащий посыл, обратите внимание, как старший служит младшим. И вот посмотрите, каким должен быть главный, каким должен быть служащий. Но мало кто обращает внимание на вот эту реакцию Петра, потому что она про вот ту самую сложность принятия любви, про ту самую сложность, стеснительность, застенчивость, все что угодно. У каждого свой, опять же, регистр этих трудностей принятия тепла, любви, заботы о тебе. И Петр проявляет не только потому, что у него рациональное понимание, что учитель не может так делать, но это еще и внутренняя его такая сложность принять ту любовь, которую изливает на него этот учитель, и старший, и главный по отношению к ним всем. Ну да, в этом большая проблема. Но давайте так, уж совсем по большому, как называется, счету гамбургскому. Если бы мы умели принимать любовь, то мы, конечно, бы слышали Бога. Вот во всей полноте красоты, изливаемой Его любви на каждого из нас. А так часто получается, что мы не просто под зонтиком, с которым мы родились, стоим, укрываясь от этого потока Его любви, но еще и строим гигантские крыши, чтобы этой любви не слышать. Ведь она, эта любовь, да, она такая, это действительно это сложная экспедиция. То, о чем как раз-таки отец Александр говорит, это очень сложный вызов перед человеком. Вызов ответить на обращенную к тебе любовь. Но Бог удивительно при этом еще, это еще более усложняет ситуацию, не требует взаимности, не требует ответа, потому что он дает, Бог дает человеку способность отвечать Богу на обращенную Богом человеку любовь и отвечать «нет». Но христиане, мне кажется, это главное, что могут сделать. Найти в себе силы попытаться при всех обстоятельствах жизни, среде и прочих нюансах найти возможность ответить Богу «да».
Спасибо большое. Ермонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, был с нами здесь у нас в программе «Светлый вечер». Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
«Светлый вечер». на радио «Вера».